Говорит Радио Свобода. Признанный политзаключенным аспирант МГУ Азат Мифтахов останется под арестом еще на 2 месяца.
Чтобы как-то его закрыть, они добавили в дело засекреченного свидетеля.
Александр Лукашенко обвинил директоров сахарных заводов Белоруссии в незаконной торговле сахаром в России по бросовым ценам.
По бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке.
75 лет Ялтинской конференции, во многом определившей мировой порядок после Второй мировой войны.
Считается, что переговоры Большой Тройки в Ялте привели к той ситуации, из которой произошла холодная война.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 февраля. Московский городской суд продлил еще на 2 месяца арест аспиранта Московского государственного университета Азата Мифтахова, задержанного по обвинению в нападении на офис партии «Единая Россия» еще 1 февраля прошлого года. 7 февраля 2019 года его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали снова уже по другому делу о хулиганстве. Мифтахову грозит до 7 лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин.
Здесь показано, на каких камерах засветились уходящие от офиса люди. Вот эти камеры, соответственно, в эти 2 стороны. Ну и вот в ту сторону.
Уже год аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов сидит в СИЗО. Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». По версии следствия, Мифтахов, цитата, «напал на административное здание в целях дестабилизации социально-политической обстановки в России». Конец цитаты. По словам остальных обвиняемых по этому делу, единственное доказательство следователей – показания засекреченного свидетеля, который в темноте запомнил Мифтахова по бровям.
Никто из тех, кто проходит по нашему делу, не опознает Азата как участника этой акции. Поэтому, чтобы как-то его закрыть, они добавили в дело засекреченного свидетеля, который сообщил, что он увидел фото Азата в интернете и вспомнил, что год назад он видел группу людей у офиса «Единой России» и может опознать Азата по выразительным бровям, хотя видел его якобы рядом с этими людьми издалека темной ночью.
Из родственников в Москве у Азата Мифтахова только дядя, который регулярно приходит к нему на суды. По его словам, следствие намеренно затягивают, хотя на то нет причин.
В душе тревожно то, что происходит это все. Ну, если был бы виноват, да, пускай человек сидит, потому что за каждый день должен человек отвечать за свое. Но если этого не могут доказать и просто удерживают, тоже, считаю, несправедливо.
Родственникам Мифтахов сообщал, что в СИЗО не пропускают тетради с его записями по научной работе и многие учебники, потому что цензоры принимают математические формулы за шифры. По словам мамы аспиранта, на Мифтахова завели уголовное дело для того, чтобы ограничить его успехи в науке.
Мне кажется, что не захотели, наверное, чтобы Азат дальше продолжал учиться и, как сказать, поднимал свои эти, ну как, успехи. Мне почему-то так кажется, потому что именно в конце 4-го курса именно такой вот этот поймали этот период месяца.
Инициативная группа МГУ ведет кампанию в поддержку Мифтахова все время, пока его держат в СИЗО. Участники движения проводили уличные акции, организовывали благотворительные мероприятия в поддержку арестованного аспиранта и собирали поручительство для суда. Всего удалось собрать около 2000 подписей. Их оставляли не только студенты и выпускники МГУ, но и некоторые преподаватели и ученые. По словам активистов, многие члены научного сообщества поручаются за Мифтахова, потому что видят в его уголовном деле политический мотив.
Это пример очередной сфабрикованного уголовного дела, потому что мы видим здесь, что человека преследуют именно за убеждения, потому что год находиться в СИЗО из-за разбитого окна – это просто полный абсурд. Понятно, что Азатом заинтересовались только из-за того, что он придерживается анархистских взглядов. Понятно, что человек является талантливым математиком, ученым, место в СИЗО Он должен заниматься наукой и приносить пользу обществу таким образом.
Свободу! Азад!
В январе 2020 года следователи завершили расследование дела Мифтахова, но все равно требуют продления его ареста. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В прошлом году в России увеличилось количество нападений на представителей ЛГБТ-сообщества, однако снизилось количество случаев насилия на почве национализма и атак со стороны провластных активистов. Об этом говорится в ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова». В результате нападений на представителей ЛГБТ в прошлом году погиб один человек, пострадали семеро. В 2018 году было пятеро пострадавших и один погибший. Собеседница корреспондента «Радио Свобода» Алины Пинчук, специалист центра «Сова» Вера Альперович.
Ситуация с преступлениями ненависти, если имеется в виду насильственные преступления, остается уровень российского насилия сейчас остается стабильно низким, особенно если сравнивать с тем, что можно было увидеть в нулевые годы.
А как вы думаете, с чем это связано?
В первую очередь это связано с активностью правоохранительных органов, которые мешают ультраправым группировкам, очень активно мешают ультраправым группировкам распространять свою идеологию и не переходить непосредственно от слов к делу. Также это связано с тем, что ультраправая идеология сейчас вообще гораздо в таком радикальном варианте менее популярна, ввиду того, что просто немножко время ее прошло. Также многие люди, ориентировавшиеся на насилие в том или ином виде, покинули Россию, уехали в Украину воевать на той или на другой стороне.
А если говорить вот там про серб и еще других людей из той же сферы, их вообще обычно правоохранители-то и не трогают?
Да, конечно, но все-таки их деятельность, хоть и очень мало симпатична, но все же отлично от того, что делали неонацистские банды. У серба, ДОТа и некоторых, кстати, ультраправых организаций, у них другие жертвы. И как бы какое-то серьезное насилие в их сторону, более или менее, то тоже государство как бы его не очень поощряет. Но какие-то более мелкие акции, да, действительно, на них закрываются глаза. Ввиду того, что жертвами становятся представители идеологически неодобряемых групп, таких как представители оппозиции или представители ЛГБТ-субкультуры и другие.
Да, вот как раз еще про ЛГБТ хотелось бы поговорить. Как я понимаю, нападений стало больше. Мы все помним историю с пилой в прошлом году. Неужели общество стало резко гомофобным?
Да, и общество стало, так сказать, годы гомофобной пропаганды не могут пройти даром. И общество стало более агрессивно относиться. И одновременно с этим действительно появились группы, которые поняли, что насилие в эту сторону, на него смотрят больше сквозь пальцы, чем на насилие в отношении каких-либо приезжих. То есть то, что называется разжигание межнациональной розни. Ввиду того, что как бы, довольно агрессивное отношение к представителям ЛГБТ пропагандируется в телевизоре, люди подхватывают эту идеологию и, да, более агрессивно к ним относятся.
А есть ли какие-то особенности территориального распределения насилия в России? Я читала, что там есть регионы, в которых его обычно не бывает, а есть, в которых регулярно встречается. Можно ли это как-то объяснить?
Как правило, самые большие цифры можно увидеть в самых крупных городах нашей страны. Это Москва и Санкт-Петербург. Редко бывают региональные всплески в зависимости от какой-то там локальной ситуации в данном конкретном месте. Например, по-моему, в нулевые годы у нас был довольно большой всплеск российского насилия в Воронеже из-за того, что именно в этом городе училось, ну так просто сложилось, училось довольно много иностранных студентов. Но в основном это почти всегда впереди всех идут Москва и Санкт-Петербург, как города наиболее крупные, с наибольшей плотностью населения, соответственно, где можно встретить объект ненависти на любой вкус и цвет.
А может быть причиной то, что мы в некоторых городах просто можем не слышать об этих случаях? Просто потому, что про них никто не говорит?
В теории, конечно, такое безусловно возможно. Но как раз в маленьких городах подобные инциденты, если они действительно обернулись каким-то серьезным насилием, а не мелким хулиганством, наоборот, сложнее утопив это в общей криминальной хронике, чем в случае Москвы и Петербурга, где ежедневно происходит масса различного рода криминальных инцидентов, и практически все, что угодно можно в этой куче закопать. Но тот факт, что сегодня информация о ксенофобном насилии в любом его кто бы ни был его жертвой, будь то приезжие или представители ЛГБТ, они стараются не распространяться. Если раньше правоохранительные органы довольно охотно в случае каких-то инцидентов, где есть основания подозревать мотив ненависти, об этом сообщали, то сегодня, как правило, мы узнаем о каких-либо инцидентах, опять же, какими они ни были, только в том случае, если по делу были найдены подозреваемые. Соответственно, как бы тогда сообщается о самом инциденте. Ввиду того, что с 2014 года у нас официальная пропаганда настаивает на том факте, что большинство националистов уехало в Украину, и именно там происходят подобного рода инциденты, соответственно, российские аналогичные инциденты, они стараются не выпячивать.
С сотрудником информационно-аналитического центра «Сова» Верой Альперович беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что Комитет госбезопасности задержал директоров всех 4 сахарных заводов страны. Лукашенко обвинил начальников предприятий в том, что они по бросовым ценам продавали белорусский сахар через торговый дом в Москве. Аналитики напоминают о приближении в Беларуси президентских выборов. С подробностями из Минска Виталий Цыганков.
Как нередко бывает в Беларуси, сахарное дело началось с почти детективной истории. 24 января рейс авиакомпании «Белавия», вылетевший из Минска в Мюнхен, развернулся над Польшей и приземлился в аэропорту Гродно. Из самолета вывели 6 пассажиров, их попросили забрать с собой ручную кладь и багаж, а борт обыскали. После этого несколько дней страна подогревалась слухами и непроверенной информацией о сахарном деле, об аресте руководителей сахарных заводов. Чиновники и представители силовых ведомств по своей традиции от комментариев воздерживались. Пока, наконец, 4 февраля обо всем рассказал сам Александр Лукашенко.
Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве торговый дом. Можно было через концерн продать, договориться по цене и продать на рынке сахар. Нет, создали этот торговый дом, поставили туда, ну, я руководителей называю, одного-второго, своих, с этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар, те, увеличив цену, продавали на рынке, разницу взятками раздавали этим директорам заводов. Но что меня больше всего, когда мне доложили, я же давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну, может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли, и здесь прям с завода на наш рынок поставляли этот сахар с маржой, а потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально? Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди. Сказал, всех под метлу в камеру. Всех, даже вот самолет там нельзя было раньше задержать. Одного из деятелей, кто там был, Крыштопович или кто, не знаю. Вернуть, сказал, самолет Западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. В течение суток замели всех.
Белорусский КГБ завел уголовные дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере в отношении ответственных лиц» и по статье «Дача взятки в крупном размере», что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следователь утверждает, что фигуранты дают показания с признаниями и сотрудничают со следствием. Также 4 февраля государственное белорусское телевидение показало фильм, в котором всех директоров крупных сахарных предприятий Беларуси, а также нескольких других компаний обвинили в коррупции путем продажи упаковки для сахара. Как отмечается в расследовании, с определенного момента каждый шаг фигурантов дела фиксировался следствием. В репортаже были продемонстрированы кадры оперативной съемки с пояснением, что противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах. Интересно, что версии КГБ и Александра Лукашенко достаточно радикально расходятся. В сюжете, который показали по телевидению, вся схема вращается вокруг упаковки для сахара и сырья для нее. При этом Александр Лукашенко до сих пор говорил совсем о другом – о завышении цен через посредников. Впрочем, как отметили юристы и правозащитники, презумпция невиновности – не та вещь, с которой считаются на государственном белорусском телевидении. Судя по информации следствия, под посреднической прокладкой имеется в виду белорусская сахарная компания, учрежденная четверкой белорусских сахарных заводов еще в 2006 году. Как выяснили журналисты, все фигуранты дела руководят своими предприятиями более 10 лет. Большинство из них имеет прямое отношение к основанию белорусской сахарной компании. Так почему именно сейчас скандал вышел наружу, да еще с такими мелодраматическими подробностями, посадкой самолета, секретностью и рассказами первого лица о миллионных потерях для бюджета? Аналитики отмечают, что в Беларуси с упорным постоянством возникают массовые коррупционные дела. В прошлом году самым скандальным было дело медиков, когда в залах судов оказались десятки представителей медицинского бизнеса и чиновники от медицины. Нынешнее сахарное дело происходит в год президентских выборов. Александр Лукашенко тщательно поддерживает свой имидж борца с коррупцией и беспределом чиновников. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». 75 лет назад в Ялте проходила конференция с участием лидеров стран-союзниц по антигитлеровской коалиции Соединенных Штатов, СССР и Великобритании. Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль обсудили раздел сфер влияния после ставшего уже неизбежным разгрома нацистской Германии и другие вопросы, связанные с послевоенным устройством мира. О значении Ялтинской конференции мы беседуем с историком Ярославом Шимовым. Ярослав, сейчас ведутся ожесточенные споры по поводу причин начала Второй мировой войны. Мы вспоминаем и Мюнхенские соглашения, и пакт Молотова-Риббентропа. Обычно об этих соглашениях говорится в очень негативных тонах. Ялтинская конференция – это конференция, которая во многом подвела итог Второй мировой войны, но там тоже речь шла о разделе сфер влияния. Вот в этой связи можно ли назвать Ялтинскую конференцию Ялтинским сговором? Ну, по аналогии с Мюнхенским, к примеру.
Ну, я думаю, все-таки прямые аналогии здесь будут слишком натянутыми по той причине, что Ялтинские решения были, скажем так, во-первых, более прозрачными значительно, если сравнивать их с пактом Молотова-Риббентропа, например. А во-вторых, они не были на самом деле окончательными. Понадобилось провести еще одну конференцию Большой Тройки уже после разгрома нацистской Германии в Потсдаме летом 1945 года, где уже закреплялись, так сказать, более четко и однозначно итоги Второй мировой войны. Ялта была важна, но говорить о ней, как вот именно в терминологии сговора, знаете, это очень неоднозначный вопрос. В Польше, в частности, и вообще в Восточной Европе есть историографическая школа, чьи взгляды, ну, близки к такому определению. Почему? Потому что считается, что переговоры Большой Тройки в Ялте, в Ливадийском дворце, они как бы привели к той ситуации в итоге, которая возникла, из которой произошла холодная война, разделу Европы на западную, так сказать, демократическую и восточную, подчиненную влиянию Советского Союза. Но на самом деле из решения Ялтинской конференции это не вытекало вообще никак. То есть, с одной стороны, понятно было уже в тот момент, мы находимся в феврале 1945 года, то есть Германия, в общем, еще сопротивляется и довольно активно, но ясно, что она будет разгромлена в течение короткого промежутка времени. И также ясно, что Красная Армия, которая уже находится на территории Польши, Чехословакии, балканских стран и так далее и тому подобное, ведет бои. Уже даже они закончились на тот момент, очень упорное сражение за Будапешт. То есть ясно, что она уже там и еще продвинется на Запад. То есть тут, когда западным лидерам выдвигают претензии в том, что они как-то не защитили Восточную Европу, ну, во-первых, уже было поздно, говоря откровенно, потому что Красная Армия уже была там, и было ясно, что она, в общем, займет половину Европы. А во-вторых, и тут я возвращаюсь к вопросу о ялтинских решениях, на самом деле в этих решениях было прописано обязательство всех союзных держав способствовать проведению демократических выборов и определению народами, освобожденных от нацизма стран, своего дальнейшего пути. А вот дальше, как принято шутливо говорить сейчас, что-то пошло не так. Но это уже другой вопрос. И не так все пошло уже после войны. Поэтому, в общем, Ялта... Там есть момент, на самом деле, связанный как раз с Польшей, изрядно спорный. Дело в том, что по пакту Молотова-Риббентропа Советскому Союзу отошли в результате вот этого так называемого четвертого раздела Польши между СССР и нацистской Германией, отошли восточные регионы довоенной Польши, нынешняя Западная Украина и Западная Беларусь. И Сталин этой своей добычей, равно как и прибалтийских стран, равно как и Бессарабии и Северной Буковины, которые в 1940 году были отобраны в Румынии, он ее отдавать, конечно, не хотел. Поэтому Польше было предложено, грубо говоря, передвинуться по географической карте. В качестве компенсации за эти регионы ей дали изрядную часть бывшей территории Германии. Это нынешние западные районы Польши, плюс северо-восток – это кусок бывшей Восточной Пруссии. Да, она сейчас разделена. Бывшая Восточная Пруссия – это частью Калининградской области России, а частью – это красивые, на самом деле, места в районе Мазурских озер. Это вот теперь северо-восточное воеводство Польши. Вот момент, касающийся Польши, он был – это один момент, а второй момент, конечно, там определялась судьба польского правительства. Была, так сказать, конкуренция или столкновение между легитимным польским правительством в изгнании, сидевшим в Лондоне и являвшимся наследником тех, кто правил Польшей до 1939 года, и организованным на территориях, освобожденной Красной Армией, Польским комитетом национального освобождения, составленным из абсолютно до этого никому неизвестных людей, коммунистических убеждений. Де-факто это были, конечно, марионетки Кремля. И это, конечно, был зародыш будущей коммунистической власти Польши. Но, опять же, на февраль 1945 года однозначно об этом судить было трудно. В итоге было достигнуто соглашение, когда чуть-чуть, так сказать, несколько представителей так называемых лондонских поляков присоединялись к этим люблинским полякам. Этот просоветское правительство сидело в Люблине, освобожденном от немцев. И возникало некое коалиционное правительство. А дальше предполагалось, что все решат демократические выборы. Но беда была в том, что они уже через какое-то время, через 2 года они состоялись, и уже демократическими они не были. Ситуация изменилась.
И, насколько я понимаю, Ялтинская конференция во многом решила судьбу тех солдат Красной Армии, которые по каким-то причинам дезертировали, и Сталин настоял на том, чтобы те, кто оказался в зоне влияния западных союзников, были возвращены. И, в общем, этих солдат ждала печальная очень судьба. Если не трибунал, то как минимум ссылка в отдаленные районы и очень надолго. Как воспринималось тогда, в 1945 году, союзниками вот это требование Сталина, и обсуждается ли сейчас, может быть, историками, то, как повели тогда себя Рузвельт и Черчилль?
Да, безусловно, это большая тема. Речь идет не только о солдатах Красной Армии, речь идет о вообще бывших гражданах Советского Союза, оказавшихся на территориях, которые освободили союзные войска. Но случилось так, что не только даже граждане, бывшие граждане Советского Союза, далеко не все из которых, конечно, по разным причинам хотели возвращаться в Советский Союз, зная, как там обходится с теми, кто побывал в плену или каким-то другим образом оказался на оккупированных нацистами территориях. Но там была еще довольно большая группа людей, которые на самом деле были людьми русского, украинского, белорусского происхождения и так далее, но никогда не являлись гражданами Советского Союза. Ну, самый известный эпизод – это эпизод с казаками. Многие из них действительно служили в коллаборационистских формированиях. Это, конечно, пятно на репутации, но там, конечно, в таких вещах нужно разбираться, кто допустил военные преступления, кто не допустил. Но после войны, к сожалению, ни советская власть, ни союзные державы очень сильно индивидуально не разбирались, как правило. А принцип коллективной вины, наоборот, очень широко применялся.
это и к немецкому меньшинству, которое было выслано из стран Восточной Европы, но это другая тема. И вот к этим людям. Поэтому эпизод, вот в частности, с передачей британскими войсками этих самых казаков с семьями, речь шла ведь не только о мужчинах, способных носить оружие, но и о женщинах, и о маленьких детях, и о стариках. Передача их советским войскам и трагедия, которая это сопровождалась, это было в Австрии, в нескольких пограничных городках австрийских. Это, конечно, эпизод, за который многим британским и непосредственно офицерам, которые имели отношение к этому делу, и политикам, было стыдно уже тогда, или, по крайней мере, внутренние сомнения у них были. Ну и которые, конечно, этот эпизод потом, десятилетия спустя, уже в другой исторической обстановке, он активно разбирался и разбирается в исторической литературе. И, в общем, конечно, ну, отношение к этой ситуации, оно не самое позитивное у историков сегодняшних. То есть таких трагедий можно было бы наверняка избежать. Во-первых, если бы четко соблюдались договоренности между союзными странами. Но, во-вторых, если бы вот этот принцип коллективной вины, он все-таки не соблюдался настолько четко.
Ну, если говорить уже в общем, можно ли говорить о том, что Ялтинская, именно Ялтинская конференция заложила вот тот мировой порядок, который просуществовал в течение многих десятилетий после войны?
И да, и нет. То есть это такой принятый штамп, и даже перекочевавший и в историографию, и в теорию международных отношений, что вот с 1945 года это так называемый Ялтинско-Потсдамский мировой порядок. На самом деле этот порядок или эта система международных отношений, она еще долго очень формировалась, потому что не сразу Советский Союз подчинил себе в политическом смысле Восточную Европу. Это дело продолжалось, ну, примерно 3-4 года. Считается, в общем, коммунистический переворот в Чехословакии одним из последних аккордов, а это 1948 год. А в 1949 году образуется ФРГ, Федеративная Республика Германии, на западных зонах оккупации Германии. И в ответ в советской зоне оккупации возникает ГДР, Германская Демократическая Республика. То есть делится Германия на две части. Но до середины 50-х не было ясно, надолго ли это. 1955 год – это соглашение о нейтралитете Австрии. Советские войска и западные войска выводятся из Австрии, она становится нейтральным государством. Наконец, 1961 год – это Берлинская стена появляется, это кризис в Берлине. То есть еще лет 15 это все формировалось, еще не было ясно, какую именно форму и в каких границах этот послевоенный порядок примет. То есть да, Ялта заложила какие-то основы, но там дорожки вели еще в разные стороны, и развилки были возможны, и то, что мир пошел в сторону холодной войны, а Европа в сторону разделения, сразу после Ялты ни в коем случае ясно не было.
Историческое значение Ялтинской конференции, которая состоялась 75 лет назад, мы обсуждали с историком-обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.